Миром и благодать. Все вы наверняка слышали известную поговорку: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Жизненный опыт, наблюдательность, человеческая мудрость подсказывают нам, что это правильно. Но иногда в поисках лучшего мы не замечаем, не ценим и не бережем того, что у нас есть сейчас. Всматриваясь вдаль за горизонт и не глядя под ноги, мы часто упускаем те возможности, которые могли бы в корне изменить нашу жизнь. Поэтому совсем не обязательно нырять поглубже и искать лучшего. Не упустить свои возможности значит просто увидеть их. Расскажу вам одну притчу. Жил-был на свете человек, и было у него три мечты. Иметь хорошую работу с высоким окладом, жениться на красивой доброй девушке и стать известным всему миру. В течение жизни много историй происходило с этим человеком, но я расскажу вам про три из них. Зимним холодным утром молодой человек спешил на собеседование в известную компанию. До встречи оставалось всего 5 минут, а ему еще нужно было пробежать целый квартал. Вдруг прямо перед ним поскользнулся и упал пожилой мужчина. Наш герой посмотрел на него и решил, что он просто пьян, и, не подав руки, побежал дальше. К счастью, он успел на собеседование вовремя, но на работу его мечты его так и не взяли. Однажды теплым летним днем наш молодой человек прогуливался по городу. Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы посмотреть представление. Зрителей было немного, но пьеса была веселой, увлекательной и довольно интересной. По окончании люди начали расходиться, и наш парень тоже повернул было назад, но кто-то несмело прикоснулся к его плечу. Это была главная героиня пьесы, переодетая клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он актерами, но наш молодой человек не хотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, ушел. Как-то осенним дождливым вечером наш герой возвращался с работы домой. День выдался тяжелым, и он мечтал поскорее принять ванну и уснуть в теплой мягкой постели. Вдруг он услышал чье-то приглушенное рыдание. Это плакала женщина, которая сидела на лавочке у дома нашего героя. Она была одна, без зонта, и только капюшон легкой курточки спасал ее от холодного дождя. «Возможно, ей нужна помощь», – подумал наш герой. Но перед его взором предстали ванна и мягкая постель, и он поспешил в свой подъезд. Человек прожил жизнь. Три его заветные мечты – иметь хорошую работу с высоким окладом, жениться на красивой и доброй девушке и стать известным всему миру – так и не исполнились. И он умер. Попав на небеса, человек встретил своего ангела-хранителя и стал жаловаться ему. «Ты знаешь, я прожил несчастную и никчемную жизнь. У меня были три мечты, но ни одна из них не сбылась». «Друг мой, — ответил ангел, — я сделал все, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь. Но для этого тебе нужно было всего лишь раз подать руку, всего лишь раз открыть глаза и всего лишь раз согреть сердце». «О чем это ты? — спросил удивленный человек. И ангел начал показывать человеку фрагменты из его земной жизни. Помнишь старика, который поскользнулся и упал? Он был генеральным директором фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружительная карьера, и все, что от тебя требовалось тогда, просто подать руку. А вот клоунесса, которая подошла к тебе после уличного представления с вопросами. Это была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. И все, что от тебя требовалось, просто открыть глаза. А помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, она насквозь промокла от дождя и слез. Это была известная писательница. Тогда она переживала семейный кризис, и куча проблем свалилась на нее. Если бы ты ей помог, она бы написала книгу, в которой рассказала бы об этом случае, и книга сделала бы тебя известным на весь мир. На главной странице она указала бы твое имя, ведь ты стал бы для нее музой этого произведения. Все, что от тебя требовалось тогда, лишь небольшая искра твоего сердца. Ты был невнимателен, мой друг. Ты сам не использовал свои возможности. А они могли бы изменить твою жизнь и исполнить все твои заветные мечты. Как вы, наверное, уже догадались из моего длинного вступления, речь сегодня пойдет о возможностях. О возможностях, которые мы имеем, но не всегда используем. Часто люди, окружающие нас, да и мы сами, обращаем внимание на то, чего у нас нет. Не на то, что у нас есть, а на то, чего у нас нет. Мы говорим, вот если бы у меня было то-то и то, вот тогда бы я развернулся. Если бы у меня был миллион долларов, нет, миллион мало, 10 миллионов долларов, я бы купил большой участок. Построил бы огромный дом молитвы, купил бы каждому по автомобилю, чтобы все на служение ездили. Или так, если бы у меня был дар исцеления, или если бы я мог чудеса великие творить, вот тогда бы я покаял тысячи людей, и наша церковь стала бы самой большой в Белоруссии. Эх, если бы у меня было... Но давайте мы обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что же такого было у апостолов, которые исцеляли больных, творили чудеса и от проповеди которых каялись тысячи. Что было у мужей веры, которые делали великие дела во имя Господа? Что было у простых людей, имена которых запечатлены на страницах Священного Писания? И начнем мы с истории о том, как апостолы Петр и Иоанн шли в храм помолиться. Я прочту книгу «Деяния апостолов», 3 глава, с 1 по 9 стих, прочту в современном переводе. «Однажды в 9 час во время молитвы Петр и Иоанн шли в храм. В это время туда принесли человека хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались прекрасными, и он просил милостыню входящих в храм. Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него, и Петр сказал, «Взгляни на нас». Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки и колени окрепли. Он вскочил на ноги и начал ходить. Он вошел с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Бога. И все люди видели его ходящим и восхваляющим Бога. Итак, Петр и Иоанн идут в храм помолиться. И вдруг у них на пути встречается хромой. Этот хромой был от чрева матери хромой, а не то, что там ногу подвернул или ушибся, то есть он родился инвалидом. Судя по всему, сам он ходить не мог или передвигался с большим трудом, потому что к храму его приносили и оставляли у ворот, где он сидел и просил подаяния у входящих в храм. И вот он сидит, просит милостыню, а мимо проходят апостолы. Я не знаю, как именно выглядели апостолы и во что они были одеты, но очевидно, что они не выглядели оборванцами и нищими, потому что хромой обратился к ним и даже ожидал от них что-нибудь получить. Но Петр посмотрел на него и сказал, «Ты извини, браток, но грошей нема. Может, кто-то другой поможет, а у нас, к сожалению, нет возможностей. Ты давай держись тут, удачи тебе и всего хорошего». Так было? Конечно, нет. Петр говорит, да, золота и серебра у меня нет, но у меня есть нечто большее, и этим я могу поделиться с тобой. То, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи». Апостол Петр смотрел на этого хромого человека, и он хотел помочь ему, но серебра не было. Если бы Петр стал заморачиваться именно на этой проблеме, на том, чего у него нет, то хромой так и остался бы хромым. Но Петр обратил внимание на то, что у него было. А что, собственно, было у Петра? У него была молитва, у него была вера, у него было чудо для этого человека. Поверьте, друзья, миру, который нас окружает, не всегда нужны деньги. Да, люди очень часто просят именно денег на улице, в переходах, возле магазинов. Но если мы поймем, что на самом деле нужно им, то мы сможем помочь им гораздо больше и гораздо эффективнее, чем если бы мы положили в шапку всю свою зарплату. Скажите, друзья, вот этот хромой, он нуждался больше в деньгах или в исцелении? И у Петра было чудо для этого человека. И у нас, друзья, тоже есть чудо. У нас есть чем поделиться с этим миром. Аминь? Аминь. Мы можем молиться за них. Мы можем поделиться с ними благой вестью о спасении, о благодати Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем поделиться с ними чудом, чудом рождения нового духовного человека, чудом преображения неугодного Богу грешника в Божье чадо. Конечно, есть что-то, чего мы не имеем, но есть и то, чего у нас предостаточно. Апостол Петр писал, второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью». Если мы будем думать о том, чего у нас нет, мы разочаруемся, мы провалимся, мы никогда ничего не достигнем и не воплотим в жизнь нашей мечты. Поэтому, друзья, обращайте внимание не на то, чего у вас нет, а на то, что у вас есть. И используйте те возможности, которые дал нам Господь. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия. Следующую историю, которую я хотел бы вспомнить вместе с вами, это история о простой деревянной палке. Записана она в книге «Исход», 4 глава, с 1 по 3 стих. Прочту в современном переводе. «Моисей ответил Богу: а если они не поверят мне, не послушаются и скажут: Господь не являлся тебе? Тогда Господь сказал: что у тебя в руке? Посох, ответил он. Господь сказал: брось его на землю. Когда Моисей бросил его на землю, тот превратился в змею, и Моисей отбежал от нее». Напомню, как разворачивались события. Бог является Моисею в пламени горящего куста и посылает его вывести израильский народ из египетского рабства. Но Моисей не особо горит желанием. Он даже начинает возражать Богу и находить аргументы, почему он не может пойти и почему он не может этого сделать. Он говорит: вот я косноязычен, может, пошлешь кого-то другого. А если они не поверят? А если они скажут? А если у меня не получится? И тогда Бог обращает его внимание на посох, на простую деревянную палку, с которой Моисей пас овец уже много-много лет. Бог говорит Моисею бросить эту палку на землю. Моисей повинуется и даже не подозревает, какая сила скрывается в обыкновенном деревянном посохе. Он бросает посох на землю, и тут посох превращается в живую змею, так что Моисей в страхе отбежал от нее. Он много лет ходил с этим посохом в руке и даже не подозревал, что он может в одно мгновение стать живой змеей. Из дальнейшего повествования мы знаем, что именно с помощью этого посоха, этой простой деревянной палки, Моисей и Аарон произвели казни египетские. Например, Аарон ударил посохом по воде, и она превратилась в кровь. Он простер посох на реки, на потоки и озера, и жабы покрыли землю египетскую. Ударил посохом в пыль на земле, и мошки покрыли людей и скот. Моисей простер посох к небу, и Господь произвел гром, град, и огонь разливался по земле. А потом, когда евреи уже вышли из Египта, удар простой деревянной палки сотворил чудо. из скалы потекла вода. Моисей даже не думал, даже не подозревал, что такое вообще возможно. Там, у горящего куста, его одолевали сомнения. Он искал оправдания, и он не видел тех возможностей, которые были у него в руках. Как часто и мы, друзья, не замечаем тех возможностей, которые у нас есть. А ведь Бог послал нас в этот мир, в этот город, и Он снарядил нас всем необходимым, чтобы мы побеждали. Господь Иисус сказал, Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 по 18 стих, прочту также в современном переводе. «Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден. Уверовавших будут сопровождать знамения. Они будут моим именем изгонять демонов, говорить на новых языках. Они будут брать в руки змей, и если даже выпьют смертоносную отраву, это не повредит им. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать». Обратите внимание, как часто здесь повторяется слово «будут». Уверовавших будут сопровождать знамения. Они будут иметь власть над демонами. Они будут брать в руки змей, и это не повредит им. Они будут возлагать руки на больных, и те, не может быть, выздоровеют, а будут выздоравливать. Не кажется ли вам, друзья, что мы просто перестали пользоваться нашими посохами? Порой, проповедуя Евангелие, у нас, как и у Моисея, возникают сомнения. А что, если не поверят? А что, если не станут слушать? А что, если не возьмут Новый Завет, откажутся? А что, если начнут смеяться над нами и обзывать фанатиками? И мы боимся, бросить свой посох, боимся бросить Слово Божие на благодатную почву души, чтобы оно ожило. Мы держим его в руках, мы знаем его досконально, со всех сторон. Мы так к нему привыкли, что совсем забыли, что это Слово может преображаться и может преображать. Мы забыли, что это живое Слово живого Бога, которое может изменять жизни, может исцелять больных, может освобождать от алкогольной и наркотической зависимости, может освобождать от грехов. Мы часто зацикливаемся на том, что у нас чего-то нет. Нет талантов, нет профессионализма, нет навыков, нет денег. Но у Бога все просто. Используй то, что у тебя сейчас есть, то, что сейчас у тебя есть в руках. Бог не сказал Моисею: так, Моисей, слухай сюда. Пойдешь за 3-9 земель, через поля, через леса, через болото, найдешь дуб. На дубе будет висеть сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо. Разбей яйцо, там будет игла. Сломай иглу, и тогда ты сможешь вывести израильский народ из египетского рабства. Так было? Нет. Бог не стал все усложнять. Он просто указал на посох и сказал: у тебя есть палка? Замечательно. Используй ее, и этого будет достаточно. Друзья, посмотрите внимательно на свои руки. Что у вас есть в руках? У вас в руках есть живое слово живого Бога. В послании евреям сказано, Евреям 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Я еще раз хочу обратить ваше внимание, Слово Божие живо и действенно, поэтому его нужно не просто держать в руках, его нужно использовать. Его нужно бросить, не в буквальном смысле, конечно, бросить Библию на землю, а бросить значит сказать это слово, посеять его, бросить на благодатную почву сердца. Нам нужно бросать семена Слова Божие в жизни людей, пока у нас есть такая возможность, пока у нас есть в руках этот посох. Друзья, не забывайте пользоваться вашими посохами. Ну и напоследок я хочу напомнить вам еще одну историю. Это история про нерешительного культуриста. Книга Судей, 6 глава, с 11 по 16 стих. «И пришел ангел Господен и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господен и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „Из Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян“. Господь, воззрев на него, сказал: „Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“. Гедеон сказал ему: „Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший“. И сказал ему Господь: „Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека“. Итак, Израиль, времена судей. По причине того, что сыны Израилевы забыли истинного Бога и начали поклоняться ханаанским лжебогам, Господь предал их в руки восточных кочевников. Мадианитяне, амаликитяне и другие кочевые племена переходили Иордан и, как саранча, обрушивались на поля израильских земледельцев. Они появлялись аккуратно каждый раз в то время, когда начиналась жатва, и забирали у израильтян все, что попадалось под руку – продовольствие, скот, вьючных ослов и так далее. Земля, опустошаемая каждый год, в конце концов была заброшена. Страну постигло страшное бедствие – голод. Сломленным и униженным израильтянам ничего не оставалось делать, как укрываться в горах и пещерах от разбойников пустыни. Такое бедствие продолжалось 7 лет. И возопили сыны Израилевы к Господу и покаялись в своих грехах, как написано в книге Судей, 6 глава, 7 стих. Тогда Господь смиловался над своим народом и послал им Избавителя в лице Гедеона. Но в истории, которую мы прочитали выше, Гедеон еще не был ни национальным героем, ни избавителем. Он просто в большой спешке молотил пшеницу, желая запастись продовольствием и как можно скорее убежать от мадианитян в горы. Занятый своим делом, он даже не заметил, как к нему подошел путник, посланник небес. Ангел, обращаясь к Гедеону, сказал: „Господь с тобою, муж сильный“. С первых же слов ответа Гедеона стала видна его человеческая натура. Он сказал: „Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши?“ Интересно, что после такого ответа ангел посмотрел на Гедеона и сказал: „Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“. Обратите внимание на слова «муж сильный» и «иди с этою силою твоей». Очевидно, что Гедеон был достаточно сильным и крепким мужчиной, и ангел заметил это. Но была ли на самом деле сила у Гедеона? Возможно, физически он и был сильным. Кстати, его имя Гедеон означает «могучий воин». То есть, вероятно, он был таким накачанным культуристом. Бицепсы, там, трицепсы, пресс кубиками. Но у него не было ни веры, ни решительности, ни желания. Он даже пшеницу молотил в точиле для винограда, чтобы никто не заметил. И делал это в спешке, чтобы поскорее скрыться в горах. Дальше мы видим, что, отвечая на призыв Господа спасти Израиля от рук мадианитян, Гедеон начинает искать предлог, чтобы не пойти. «А как я спасу? И племя мое самое бедное в колене Манасином, и я в доме отца самый младшенький». Что на это отвечает ему Бог? И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». В этом отрывке есть два ключевых момента, которые указывают на принципиально разные подходы к исполнению Божьего поручения. С одной стороны, есть подход человеческий – с силою твоею. То есть, когда нужны мышцы побольше, армия посовременнее и оружие покруче. А с другой стороны, есть подход Божий – «я буду с тобой». То есть, когда всемогущий Бог, Творец неба и земли, будет сражаться вместе с вами. Человек смотрит на реальность, и в принципе это хорошо. Хорошо, прежде чем что-то строить, сесть, все рассчитать и убедиться, что у тебя хватит средств. Поэтому Гедеон посмотрел на себя и правильно оценил свои силы и возможности. Да, крепкий парень, и даже где-то могучий воин, но мадианитян-то много, а он один. Отсюда его реакция: «Как я спасу Израиль?» Но Бог всегда смотрит на человека в перспективе. Он говорит: ты поразишь мадианитян как одного человека. С одним-то ты такой здоровый, накачанный, надеюсь, справишься. Человек смотрит на себя и говорит: у меня ничего не получится. А Бог говорит: иди, и у тебя все получится. Потому что я сотворил тебя, и я знаю, какой потенциал я вложил в тебя. Я знаю, каким ты можешь быть замечательным служителем, молитвенником, благовестником, проповедником, музыкантом. Поэтому иди, и ты поразишь мадианитян. Просто доверься мне и перестань думать о том, чего у тебя нет. Оглянись вокруг, посмотри под ноги, и ты увидишь, сколько у тебя возможностей. Друзья, я хочу, чтобы вот эти две фразы «силою твоею» и «я, твой Господь и Бог» буду с тобою, чтобы они остались сегодня в наших сердцах. Размышляйте над ними и вспоминайте всякий раз, когда вам предстоит исполнять великое поручение Христа. Господь Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Если ты говоришь: я самый слабый, вот с этой своей силой, а точнее со слабостью, и иди, а Бог будет с тобой. Если ты говоришь, что ты самый нищий, самый неспособный, самый неодаренный и самый косноязычный, вот с этой, со всей своей силой, в кавычках, и иди, а твой Господь и Бог будет с тобой. Дорогие друзья, посетившие сегодня Дом молитвы, сегодня тот самый день, когда вы можете обратиться к Господу. Здесь то самое место, где вы можете покаяться в своих грехах. И сейчас то самое время, когда в вашей жизни может произойти чудо. Чудо преображения неугодного Богу грешника в Божье дитя. Не упускайте эту возможность. Ведь она может в корне изменить вашу жизнь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Дорогие братья и сестры, пусть благословит нас Господь всегда помнить о том, что Он с нами во все дни до скончания века. Пусть Он научит нас во всем доверять Ему. И не думать о том, чего у нас нет, а обращать внимание на те возможности, которые есть, и использовать их, чтобы Царство Божие росло и расширялось. Об этом и помолимся. Аминь.
Аминь.